Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня президент Украины Виктор Ющенко торжественно пообещал внести кандидатуру Юлии Тимошенко в качестве премьер-министра на утверждение нового парламента. Последствия такого шага прогнозируем с депутатом Государственной Думы Константином Затулиным, директором Института стран СНГ, бывшим главой Думского комитета по делам СНГ. Добрый вечер, Константин Федорович.
Алло.
Да, Константин. Напомню, что наш гость находится с нами на прямой телефонной связи с Украиной. Вам слово.
Сегодняшнее заявление Виктора Ющенко является следствием уже объявленного перед объективами телекамер решения о сложении сил фракций нашей Украины и блока Юлии Тимошенко в новом составе Верховной Рады. Но я бы хотел, может быть, разочаровать поклонников этой коалиции, если они нас слушают. До реальности, до воплощения еще слишком долгий путь. Обращу ваше внимание на то, что в соответствии с нормами регламента и Конституции Украины коалиция не перед объективами телекамер формируется, а на первой официально открытой сессии Верховной Рады Украины. И такая сессия должна получить в свое распоряжение персональные заявления каждого из депутатов, который намерен быть участником этой коалиции. То есть 228 заявлений ожидается для подтверждения решения о создании коалиции «Наша Украина» и блока Юлии Тимошенко. Казалось бы, какие проблемы, раз лидеры обо всем договорились. Но это далеко не так. На самом деле всем хорошо понятно, что Ющенко не хочет никакой оранжевой коалиции вместе с Юлией Тимошенко, не потому что ему не нравится оранжевый или белый цвет, который облачилась с некоторых пор неистовая пани Юлия. Он не хочет это потому, что такой итог досрочных парламентских выборов делает Ющенко просто-напросто досрочным политическим пенсионером. Он не может объяснить сегодня своим соратникам, почему он уклонится от этого, и он хотел бы, чтобы какой-то случай помог ему избавиться от этого навязываемого союза. Вполне вероятно, что часть депутатов нашей Украины откажется голосовать за Юлию Тимошенко. Во всяком случае, 12 депутатов во главе с бывшим премьером Юрием Ихануровым уже дали понять, что они голосовать за нее не будут. В конце концов, достаточно даже 3 депутатов, у которых занемеет рука написать это заявление, чтобы все восторги по поводу оранжевой коалиции остались восторгами виртуальными. Проблема заключается, повторяю, в том, что внутри оранжевой коалиции серьезнейший конфликт интересов. Если возникает коалиция во главе с Тимошенко, то это означает, что постепенно власть перетекает именно к ней в преддверии выборов президента в 2009 году. И часть, по крайней мере, наших украинцев, которые делают теперь ставку больше на Тимошенко, чем на Ющенко, просто сменят хозяина. Это Ющенко хорошо понимает, и не в его интересах сегодня предоставлять Тимошенко такой шанс. Он просто хотел бы, чтобы кто-то другой взял на себя ответственность за развал этой попытки. Поэтому он продолжает играть в заявления, связанные с премьерством Юлии Тимошенко, но внутренне, неофициально, закулисно он продолжает вести совсем другие переговоры.
Спасибо. Георгий Тихонов, бывший председатель комитета Госдумы по делам СНГ, сожалеет о срыве первоначального консенсуса.
Тимошенко, она рвется на первые роли. Конечно, премьер-министр ее тоже не совсем устраивает, она хочет больше. Но, видимо, на Ющенко было оказание давления какой-то другой стороны. Мы можем только догадываться, откуда. И поэтому им был сделан шаг на объединение только с Тимошенко, что в конечном итоге может привести только к расколу Украины на восточную и западную. Могут кто-то этому радоваться, кто-то может сожалеть. Но мы с вами никогда не хотим, чтобы ни у нас в стране, ни рядом не было таких неприятных конфликтов, которые ведут к разрыву и государственности, и, главное, отношения людей друг к другу. Ведь если если возникнет отдельная Восточная Украина, отдельно Западная Украина, по-моему, никто в этом особенно не выиграет, кроме тех, кто рвется к власти. То есть уже натовские базы могут оказаться на территории Западной Украины, конечно, чего не допустит Восточная Украина. Но это все рассуждения, те, которые могут произойти. Я все-таки надеюсь на то, что разум возобладает. Пусть украинцы договариваются между собой, а потом договоримся и мы с украинцами.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи с Украиной депутат Государственной Думы и директор Института стран СНГ Константин Затулин. А чем чревата идея проведения консультативного референдума относительно внесения изменений в Конституцию, предложенная Юлией Тимошенко? Вам слово.
Ну вот, безусловно... Алло. Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Обладая на момент обсуждения формулы коалиции своеобразной золотой акцией, президент Ющенко, безусловно, торгуется сегодня с возможными своими партнерами по коалиции и с Юлией Тимошенко, публично подчеркивая возможность ее премьерства, и на самом деле с Виктором Януковичем, чье премьерство ему кажется гораздо более удобным. Он сегодня меньше боится Януковича, чем Юлии Тимошенко. И торгуясь с ними, он ставит целый ряд условий, они публично известны. Это прежде всего свертывание политической конституционной реформы, отмена прежних ее решений, в соответствии с которыми целый ряд полномочий передан правительству, передан парламенту. Ющенко хочет перекроить Конституцию. И это одна из целей была и досрочных выборов, и нынешнего торга во власти. Он хочет получить гарантии. Недаром с Юлией Тимошенко он договаривается о том, чтобы в случае создания коалиции, да и с Виктором Януковичем тоже пытаются договориться, в случае создания коалиции с ними, они первым делом отменили бы прежде принятый закон о кабинете министров, который серьезно ущемляет права президента. Я убежден, что здесь внутренняя сторона, изнанка украинской политической жизни, она в ближайшее время станет более ясной для наблюдателей. Мне ясно также и то, что для очень многих людей внутри Украины и на Западе, если хотите, Россия, скажу отдельно, вот эта широкая коалиция, коалиция партий регионов с людьми Виктора Ющенко, с нашей Украиной, может быть, с Владимиром Литвиным, представляется лучшим выходом из зол, поскольку на самом деле эта коалиция, по крайней мере, не разваливает Украину политически. Если же все-таки будет реализована идея оранжевой коалиции, то есть большое подозрение, что, собравшись вместе, особи определенного вида просто не смогут сдержать своего инстинкта победы и одоления, который всякий раз их охватывает, и начнется дальнейшая конфронтация, попытка перебороть, переварить Восточную Украину. Все, что может вызвать обратный протест, и об этом Ющенко тоже задумывается, как президент страны.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи из Киева директор Института стран СНГ Константин Затулин, депутат Государственной Думы, бывший глава Думского комитета по делам СНГ. Напомню, что мы обсуждаем тему о том, что сегодня президент Украины Виктор Ющенко торжественно пообещал внести кандидатуру Юлии Тимошенко в качестве премьер-министра на утверждение нового парламента. Константин Косачев, председатель Думского комитета по международным делам, выразил скепсис российской стороны.
Для России единственно желанный и единственно искомый вариант – это Украина стабильная, Украина предсказуемая, Украина прогрессирующая, развивающаяся в направлении решения тех проблем, с которыми, безусловно, сталкивается сейчас страна. И у меня есть глубокое ощущение того, что последние выборы политический кризис на Украине не решают. Поэтому нынешняя коалиция, дай ей бог, удача складывается, и она должна получить возможность доказать свою дееспособность. Но я еще раз повторю, уверен, что это не конец истории, и нам придется раз за разом возвращаться к обсуждению этой темы, к глубокому моему сожалению.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что перспективу внесения кандидатуры Юлии Тимошенко в качестве премьер-министра на утверждение нового парламента обсуждаем с депутатом Государственной Думы Константином Затульным, директором Института стран СНГ. Он у нас на прямой телефонной связи с Украиной. Слушаем вопрос от москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Затулин, вы не думаете, что оранжевое правительство вот сейчас может оказаться очень выгодным для партии регионов, поскольку Тимошенко за год может столько дров нарубить, что через год оранжевые начисто проиграют президентские выборы?
Вы знаете, я полностью с вами в этом случае согласен. И более того, я отдельно зарезервировал в предыдущем своем включении свое представление о подлинном интересе России в этой ситуации. И партии регионов, и, может быть, не только партии регионов. В партии регионов на самом деле есть две точки зрения. Одна из них и привела к досрочным выборам, поскольку часть спонсоров партии регионов, влиятельных лиц партии регионов, откровенно заинтересована в стабильной Украине любой ценой. Она не так уж думает о принципиальности, когда дело касается НАТО или русского языка. Она, конечно, хотела бы, чтобы эти вопросы были решены, но в конце концов для них это не главное. Главное – это успех бизнеса, продвижение на мировые рынки. И для этого, конечно, нестабильная Украина не нужна. Они очень хотели бы и надеялись, что договорились с Ющенко о создании широкой коалиции. Но те вопросы, о которых я упомянул, которые важны для избирателей, которые важны, между прочим, для России тоже, это определение, наконец, блоковый или нейтральный характер носит Украина, является ли русский язык государственным, Украина унитарная или федеративная, каково будущее православной церкви, будут ли ее и дальше отрывать от московского патриархата или оставят в покое. Вот все эти вопросы в случае коалиции с Ющенко еще неизвестно, как будут решаться. Самое главное, на этом квартете крыловском, который будет представлять из себя коалиция Ющенко и Януковича, который явно не сможет обеспечить непротиворечивый внутренний и внешний курс Украины, будет лежать вся ответственность вплоть до президентских выборов. И многие партии регионов, я знаю, в лицевете партии регионов, склоняются к тому, что лучше в этой ситуации поступить как дзюдо, уступить инициативу противнику. И уступить возможность Юлии Тимошенко и Виктору Ющенко создать вот это вот самое правительство оранжевое и отвечать за все результаты его работы. В конце концов, Юлия Тимошенко наобещала избирателям столько в ходе этих выборов избирательной кампании, что выполнить это невозможно. Она даже пообещала выплатить все долги вкладчикам Сбербанка. По примерному расчету, который уже сделан украинскими экономистами, это сумма, превышающая годовой бюджет Украины. Как она может реализовать подобного рода инициативы популистские, невозможно себе представить. Если она не будет у власти, она, естественно, будет обвинять в том, что ей не дали совершить хорошее дело. Если же она будет у власти, всегда будет возможность потом спросить с нее, а выполнила ли она свои обещания. И вот, собственно говоря, вокруг этого вопроса тоже ведется борьба. Именно поэтому Ющенко хотел бы затянуть партию регионов в коалицию. Именно поэтому сегодня хотят способом вот таких широких объятий партии регионов выхолостить окончательно ее, идейно выхолостить ее по содержанию. И таким образом убить ее шансы на повтор каких-то своих результатов на будущих президентских парламентских выборах. Поэтому мне представляется вполне логичным один из вариантов выхода из ситуации, если говорить о партии регионов, то уход ее в оппозицию, отстраивание своей команды, извлечение уроков из происшедшего и создание эффективной партийной организации, которая сможет реально доминировать в южных и восточных регионах Украины, по крайней мере. Используя все промахи противника, который будет, безусловно, натыкаться и напарываться на те проблемы, на которые он уже напарывался в 2005 году, и который уже однажды привел к отставке Юлии Тимошенко.
Бывший член Общественной палаты Сергей Марков, директор Института политических исследований, а с недавних пор и кандидат в депутаты Государственной Думы, предвкушает междоусобицу.
И Ющенко Порошенко и Тимошенко ориентируются на то, чтобы быть главным кандидатом и единственным большим кандидатом от оранжевого лагеря на следующих президентских выборах 2009 года. Они уже вовсю думают об этих президентских выборах. Во-вторых, речь, конечно, идет и о том, кто будет обладать большими ресурсами и значением сейчас, в этом процессе. Известно, что когда в прошлый раз были вместе президент Ющенко и премьер Тимошенко, то в огромной степени доминировал Ющенко с точки зрения конституционной, но Юрий Тимошенко, у нее было очень много энергии, она все больше и больше забирала себе реальные власти и влияние. И это привело к тому, что Ющенко отправил ее в отставку. Сейчас конституционное пространство изменилось, и Украина стала скорее парламентско-президентской республикой. И поэтому реальная власть у Тимошенко будет значительно больше, чем у Ющенко, не говоря уже о том, что энергии у нее значительно больше. Тимошенко хочет управлять страной, она хочет власти.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне вот как-то странно все это слушать. Вот господин Затулин или с Марса, наверное, упал, или какой-то тайный украинский там гражданин. Вот, я вот в России живу, меня Украина очень интересует, у меня там родственники. Но вот, понимаете, мы идем сейчас куда-то, какую-то пародию на монархию там эту российскую. У нас вытоптано все это поле политическое, ничего нету там. Ну, господин Затулин, ну вы хоть там немножко это самое там это, если вы меняемый человек, ну вы хоть посмотрите, где мы живем там.
Как вас, кстати, восприняли и приняли на Украине после долгого отсутствия?
Ну, меня и раньше, и теперь мои друзья встречают на Украине. Вопрос о том, откуда я упал, наверное, интересно было бы обсудить в следующий раз. Но я ниоткуда не упал. Если я и приземлился, то легально абсолютно в аэропорту Борисполь, прибыв регулярным рейсом из Москвы. Мы сегодня провели здесь круглый стол «Нефть и газ в судьбе российско-украинских отношений на современном этапе». Я, конечно, понимаю, что есть такая форма обсуждения, при которой в огороде Бузина и Ведяська. Но я рассчитываю, что среди радиослушателей программы «Радио Свободы» люди хоть немножечко способные к логическому мышлению. И с этой точки зрения, если обсуждать происходящее у нас и происходящее на Украине, то мы должны понять, что мы обсуждаем две разные политические ситуации в разных временных их параметрах и в разных условиях. Что касается нас, то у нас другого рода проблемы. Я могу соглашаться, могу не соглашаться с тем, что было сказано нашим радиослушателям. Но это имеет совершенно другой контекст и другие причины. Я могу только сказать, что разница наша с Украиной хотя бы даже не в том, что у нас нефть и газ есть, а на Украине они заемные или получаемые по экспорту. Я могу сказать, что у нас, в отличие от Украины, нет четко выраженного Запада России и Востока России. А на Украине есть две политически разнородные части, как минимум две, а может быть несколько. Это Западная и Восточная Украина. И Украина все время балансирует на грани раскола между этими частями, из раза в раз. Если вы этого не понимаете по каким-то причинам, не знаете, то тогда я просто хотел бы вам об этом рассказать. Я обращаюсь в данном случае к нашему радиослушателю. У нас другого рода проблемы. Я думаю, что вытоптанное политическое поле на самом деле свято место и свято поле пустым не бывает. Придут другие политические поколения, и оно не окажется вытоптанным, и надо их замечать. Но если кому-то, может быть, не нравится то, что сегодня происходит в России политически, это его право. Другое дело, что вы должны всегда понимать, что одним нужны великие потрясения, а другим, как говорил Столыпин, нужна великая Россия. А если еще точнее, не обязательно великая Россия, но стабильная и процветающая. И если еще несколько лет политической стабильности приведут реально повышению благосостояния, экономического роста, то в таком случае задача тех политиков, которые сегодня у власти, будет выполнена, их действия оправданы. Что бы по этому поводу ни говорили люди, которым просто не хочется это признавать, и которые желают каких-то, может быть, историй и интересных тем в духе вот Березовского или еще кого-то, кто любит в любой ситуации создавать интригу, создавать напряжение, создавать борьбу и так далее.
А заметно ли, что Россия как-то воздержалась от участия в данных выборах по сравнению с прошлыми президентскими и парламентскими выборами на Украине?
Я прошу прощения, если можно повторить, здесь плохо слышно.
Да, вот то, что Россия менее активно участвовала и как-то не было заметно российского влияния и их интересов в этих выборах.
Российское влияние, оно с учетом опыта российского прежнего участия во всех украинских делах, оно конвертировалось в другие формы. Сегодня, поверьте, большинство украинских политических деятелей, любят они Россию, любят, уважают или не уважают, они на самом деле очень живо интересуются. Наша вот встреча сегодня это лишний раз показала, тема, какую позицию будет Россия занимать. Каждый журналист, который сегодня украинский был на нашей конференции, было довольно много, задавался вопросом, а что будет с нефтью и газом, с ценами на них, если премьером будет Тимошенко. Здесь все это очень остро переживают. Нам нет необходимости вот так прямо влезать во внутриполитические дела на Украине. Достаточно понимать, что мы по отношению к Украине постоянная величина, которую надо каким-то образом учитывать и на которую нужно делать поправку и скидку в своей внутренней и внешней политике. Я уверен, что в России не безразлично, не только будет Украина в НАТО или нет, но будет ли на Украине демократическая обстановка, при которой учитывается и многонациональность, многоязычие на Украине, или же будет попытка навязать язык, навязать порядки, навязать нравы и так далее. Это все вызывает протест, вызывает апелляции, в том числе и с Россией. И мы должны это понимать. Я думаю, что у нас все возможности, демонстрируя каких-то грубых методов, продолжать влиять на ситуацию в Украине в направлении достижения собственных интересов и целей.
Слушаем вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня Тимошенко пообещал в ближайшее время отменить принудительный призыв в армию. Если у ней это получится, выполнить обещание, то сколько призывников, по-вашему, из России пожелают стать гражданами Украины, чтобы не ходить в армию России?
Я не занимался подсчетами и социологическими исследованиями среди граждан России. Я думаю, что, надеюсь, по крайней мере, что для молодого поколения россиян российское гражданство и право считать себя гражданином России все-таки важнее, чем удовольствие от того, чтобы избежать службы по призыву.
Напомню, у нас на прямой телефонной связи с Киева директор Института стран СНГ Константин Затулин. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве проходят шумные шествия болельщиков российской футбольной сборной, победившей в отборочном матче чемпионата Европы команду Англии со счетом 2-1. На многих автомобилях российские флаги, водители клаксонами приветствуют успех команды. А Высший административный суд Украины приостановил публикацию официальных результатов выборов в Верховную Раду до рассмотрения иска Компартии. В исковом заявлении коммунистам говорится, что Центральная избирательная комиссия Украины допустила многочисленные нарушения статей Конституции, касающихся прав и свобод граждан и закона о выборах. Парламент Турции разрешил армии провести операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака. Решение, принятое подавляющим большинством голосов, дает турецким военным право пересечь границу с Ираком, когда они сочтут это нужным. На парламентские выборы в России будут приглашены иностранные наблюдатели. Об этом было объявлено на встрече главы Центральной избирательной комиссии России Владимира Чурова с послами стран Европейского Союза. Президент США Джордж Буш призвал Китай разрешить вернуться в страну Далай-Ламе, духовному лидеру тибетских буддистов, живущему в изгнании. Буш, оказавший ему в Вашингтоне почетный прием, назвал символом мира и терпимости. Далай-Лама был награжден также золотой медалью Конгресса США. Законодательное собрание Петербурга окончательно приняло законопроект, разрешающий строительство делового ОХТА-центр. Проект, предусматривающий, среди прочего, строительство небоскреба, вызвал резкие протесты горожан. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт посетит в четверг Москву с кратким визитом. Наблюдатели считают, что неожиданный приезд Ольмерта в Москву связан с только что завершившимся визитом Владимира Путина в Тегеран. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск последних известий.
Рит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что перспективу внесения кандидатуры Юлии Тимошенко в качестве премьер-министра на утверждение нового парламента мы прогнозируем с директором Института стран СНГ Константином Затулиным, депутатом Государственной Думы, бывшим главой Думского комитета по делам СНГ. У нас на прямой телефонной связи из Киева. Вячеслав Игрунов, председатель Общественного совета Украино-Российского сотрудничества, бывший замглавы Думского комитета по делам СНГ, предвидит шаткость созданной коалиции.
Юлия Тимошенко, претендуя на пост премьер-министра, что бы она ни обещала Виктору Ющенко, безусловно, будет ориентироваться на первый пост в государстве. Вряд ли это будет приемлемо для нашей Украины. Это означает, что Виктор Ющенко скрыто или полуоткрыто, безусловно, должен будет прибегать к союзничеству. Если не с партией регионов, то, по крайней мере, с Ахметовым и кем-нибудь из тех, кто принимает решения в партии регионов. Таким образом, ситуация в парламенте очень неустойчивая, очень конфликтная. И на сегодняшний день вряд ли можно твердо прогнозировать, что Юлии Тимошенко удастся стать премьер-министром.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер, Владимир. Я как никогда прошу меня выслушать. Константин Затулин, уважаемый, сначала говорил о теннисе, а теперь в своих тезисах упоминает о дзюдо. И понимаете, никому эти потрясения никому не нужны. Вы все время, когда нет у вас ответа, упоминаете Березовского или потрясения. Дело в том, что у власти, которая состоит из сватьев, жен, мужей, тестей, зятьев, и у народа совсем разные любви.
Но на Украине, по-моему, нет такой проблемы. Слово Константину Затулину.
Ну, я не очень понял, против кого направлена эта филиппика. Я так понимаю, что не столько недоволен наш радиослушателей развитием ситуации на Украине, сколько не нашел как бы себе применение места или удовлетворения в сегодняшних реалиях российской жизни. Надо заметить, что в России, конечно, дела развиваются по-своему, но уж по крайней мере они развиваются к лучшему, если говорить о положении людей, чем они развивались в 90-е годы. Это трудно не признать. Есть масса проблем, которые отягощают сегодняшнюю российскую жизнь для простого человека. Если вообще есть простые люди, я, например, в этом сомневаюсь. Все люди непростые, все они сложные. Но еще раз хочу вернуться к тому, что проблемы у нас с Украиной, внутренние, политические, они разные. Наши страны соседние, наши страны выходцы из шинели бывшего Советского Союза. При этом одна страна пытается развиваться на собственной основе и собственным умом. Хорошо или плохо, это другой вопрос. А другая сегодня ищет себе, во всяком случае на официальном уровне, провозгласила курс вступления в НАТО, Европейский Союз. Если в НАТО ее ждут с распростертыми объятиями, то в Европейском Союзе ее на сегодняшний день не ждут. То есть она не самодостаточна. И это вызывает внутри самой Украины огромное расслоение. Мы уже говорили о том, что пространственно это достаточно четко выражено между Востоком и Западом. Вот какие проблемы сегодня бередят души и умы украинских политиков. Души и умы российских политиков, конечно, бередят другие проблемы. Не менее сложные, но другие. Я вот хочу, чтобы вы это, наконец, поняли, потому что есть люди, они имеют право на такое мнение, которые во всех случаях говорят, а что вы про Украину, или что вы там про Грецию с Кипром, или что вы там про Америку, а вот у нас в магазине колбасы нет. Ну, на таком уровне вести дискуссию очень сложно.
Валерий Семененко, руководитель объединения украинцев России, делает ставку на Юлию Тимошенко.
Я и мои коллеги все видят перспективы оранжевой коалиции, оранжевого правительства и, в частности, Юлии Тимошенко на посту премьер-министра. Смотрим на это оптимистично. Все-таки надеюсь и на Луценко Юрия, который прошел очень большую школу становления. Он же был в социалистической партии. После этого он, когда увидел предательство Мороза, он порвался этим делом и решил самостоятельно выступать. Ну, вроде бы вот этих всех людей, и Луценко, и Кириленко, и Тимошенко, и Томенко, более-менее знаем. И прекрасно также знаем, что каждый из них может уступить. Допустим, кому-то хочется быть спикером, премьером, но каждый из них ради, как говорится, блага Украины может уступить.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Затулин, ну, по-моему, все-таки вероятность раскола Украины на Запад и Восток, она равна нулю. Вот. И у меня такой вопрос. Вот вы там находитесь на Украине, а как у них с ценами на продовольствие? Дело в том, что на Украине политическая нестабильность, у нас вроде стабильность, но у нас сейчас тут экономическая катастрофа, у нас тут Кавказ. Возвращайтесь скорее к нам домой.
Спасибо вам за приглашение. Я дома был вчера и собираюсь быть завтра, поэтому такой проблемы на самом деле нет. А что касается нуля, которому равна перспектива раскола на Украине, то на Украине, поверьте, так не думают. Конечно, раскол – это крайняя форма политического кризиса, но она совсем не исключена, к сожалению. И, между прочим, она не является для России желаемым сценарием развития событий на Украине. В самом деле, а не для красного словца я об этом говорю, потому что любой раскол на Украине – это выброс энергии, это апелляция к России, это подозрение в том, что Россия в этом принимала участие. В сегодняшних обстоятельствах случись раскол, Киев, например, мать городов русских, политически, с точки зрения симпатий горожан, скорее всего, присоединится к Западной Украине. Значит, вот в этой извечной игре «найди сепаратиста», который ведется во всем цивилизованном мире, сепаратистами будут объявлены жители близких нам и родственных Восточной и Южной Украины. Это совсем ни к чему сегодня в этих условиях, но есть другая проблема. Не на всяких условиях готовы люди на Востоке и Юге Украины существовать. Если у вас отнимают возможность говорить на русском языке, может быть, вы постепенно с этим согласитесь. Но если вас заставляют думать, что Шухевич и Бандера – это герои, а ветераны, ваши отцы и деды, которые сражались на стороне Красной Армии в войне с фашизмом – это подозрительные персонажи, которые боролись против героев Украины, то тогда, я думаю, ваше человеческое чувство будет возмущено. Это так и происходит. А ведь эта инициатива принадлежит нынешним властям Украины. Несколько дней назад Ющенко наградил Шухевича, последнего командира ООН УПА Гаутмана, то есть капитана гитлеровской армии, званием Героя Украины. Это все вызывает протест, и зря вы думаете, что это никого здесь не затрагивает. Что касается наших проблем, то я готов, вернувшись в Россию, если хотите, обсудить эти проблемы, они меня так же трогают, как и вас. И надеюсь выслушать ответы, в том числе от нашего правительства, что оно намерено делать для того, чтобы цены на продовольствие не росли вот так неожиданно и в разы. Тем не менее, повторяю, проблемы Украины – это проблемы Украины, а проблемы России – это проблемы России.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос вот к гостю Владимира. Он с большим апломбом заявил о разделе Украины на восток и на запад, да? А как он вот относится к разделу Москвы и всей остальной России? Вот уже Россия дойной коровы для Москвы.
Ну, опять пытаются, да, так чуть-чуть провести аналогии с ситуацией в России.
Значит, я не вижу перспективы раздела Москвы и России. И не знаю такой России, которая отказалась бы от Москвы, и такой Москвы, которая бы выжила без России. Это, может быть, фигура речи или хлесткое сравнение, но никакого отношения к жизни, на мой взгляд, это сравнение не имеет. Есть другая проблема – неравномерности развития Москвы и всей остальной России. Это проблема неверных экономических пропорций, неверно выстроенных экономических механизмов. Я согласен с тем, что эта проблема острая, ее надо решать. Московское правительство, кстати говоря, вносит свою лепту или пытается, по крайней мере, смягчить это, эти ножницы тем, что принимает участие в развитии регионов, строит в 40 регионах Российской Федерации, там, где отсутствует сегодня строительная индустрия, дома, или участвует в организации производства, вкладывает деньги, которые зарабатывает Москва, в регионы России. Но это мало, и усилий одного московского правительства недостаточно. Нужны усилия на федеральном уровне. Надеюсь, что это понятно не только мне, но и федеральному правительству.
Депутат Государственной Думы Александр Лебедев, замглавы Думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, склонен драматизировать ситуацию.
Ситуация на Украине, в общем, на мой взгляд, менее драматичной не стала. И раскол страны, и то, что настоящие политические лагеря, оформившись еще больше и укрепившись, все равно противостоят друг другу с не меньшей интенсивностью. И в этом смысле, конечно, Украина заложник такой недозревшей демократии, хотя и прямо пытается в этом направлении двигаться.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Елены Андреевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемый господин Затулин, скажите, пожалуйста, а вот когда мы были лишены прямых выборов губернаторов, когда нас лишили строки против всех, скажите, пожалуйста, были ли какие-нибудь политологи с Украины, которые бы, допустим, вмешались бы в это дело?
Да, это к тому вопросу, что российские политологи устранились от вот этого тура выборов в Верховную Раду.
Ну, я думаю, что это не к этому вопрос. На самом деле, наша радиослушательница пытается провести аналогии и упрекнуть, быть может, нас, российских политологов, что мы чрезмерно вмешиваемся в чужие дела, в то время как украинские политологи этого не делают. Но поверьте, украинские политологи не стесняются, многие из них, по крайней мере, принадлежащие к определенному лагерю, когда анализируют происходящее в России. И украинская пресса, средства массовой информации создают, особенно прооранжевые средства массовой информации, известное впечатление от России, как о стране, ну, не совсем, может быть, привлекательной. Что касается отказа от прямых выборов губернаторов в России, то в России, по крайней мере, такой опыт существовал выборов губернаторов. На Украине, хочу открыть вам такой секрет, такого опыта вообще никогда не было. Не только губернаторы, главы администраций областей Украины, но и главы районов, районных администраций, они назначаются президентом Украины. Судьи назначаются президентом Украины, смещаются с должности. Конституционный суд в ходе этих событий фактически был парализован из-за инициативы президента Украины, который преследовал тех судей Конституционного суда, которые не были согласны с его указами. То есть здесь свои проблемы в этом плане. Я, например, хочу открыть вам секрет, не поддерживал при голосовании законопроект о изменении порядка выборности или назначения российских губернаторов. Я считаю его перестраховкой, считаю его чрезмерной перестраховкой. Надеюсь, что в будущем мне удастся убедить коллег, если, как говорится, у меня будут такие возможности, в том, что это не необходимая мера. Но в России все-таки существует официально федерация. И есть определенные законом установленные полномочия субъектов этой федерации. На Украине, к сожалению, никакой федерации нет, хотя есть внутри единой унитарной Украины волшебным образом существующая автономная республика Крым. И вот этот перекос Украины, которая по сути своей многообразно, но не хочет этого признавать в рамках государственной модели, государственного строительства, является одной из причин нынешнего и всех предыдущих политических кризисов. В России, да, есть усиление централизма, ослабление федеративных и централистских начал. Это все сезонно, как и все, что бывает в развитии федерального государства. Иногда усиливаются центростремительные, в зависимости от этапа, в котором живет государство, иногда центробежные тенденции. Но в целом есть достаточно или более-менее гибкая система учета и изменения всех этих обстоятельств в зависимости от условий, в которых живет страна. На Украине жесткая и очень негибкая система, что и вызывает серьезные сомнения в том, способна ли Украина в нерасколотом виде пройти через все эти испытания.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Добрый вечер, господин Затулин. Первые два небольших комментария о том, как ассоциация. Первый комментарий того, что еще в советские времена, об этом было хорошо известно, как относилась Западная Украина к России. Это было хорошо известно. И было известно об этом нашему руководству того времени. Второе, насчет сложности человека. Известно в механике такой принцип. Чем проще, тем надежнее. А теперь констатация. Самое главное в том, что во всем, что происходит сейчас на Украине, я буду говорить, как положено на Украине, виновата здесь бездарное руководство нашего государства, начиная даже с 93-го года. И это основано на четких доказательствах. То же самое. Что вы можете сказать по этому данному поводу?
Да, наш собеседник как раз был председателем Домского комитета по делам СНГ в 93-м году. Слово Константину Затулину.
Я не являюсь адвокатом российской политики 90-х годов по отношению к Украине. Мое знакомство с этой политикой в 90-е годы привело меня из лагеря, в общем, осторожных, но сторонников президента Ельцина в лагерь его противников. И если в 93-м году я выбирался по спискам партии Российского Единства и Согласия в Государственную Думу, то, работая в Государственной Думе, вышел из этой фракции, даже был исключен из нее, и в конце концов на следующие выборы пошел в составе Конгресса русских общин, резко оппозиционного тогдашнему курсу правительства Виктора Черномырдина. Одной из причин этого было мое впечатление от нашей политики по отношению к СНГ и к Украине в частности. Я выступал последовательно против подписания и ратификации в таком виде договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной в 97-99 годах. Считаю, что многие сегодняшние проблемы наших отношений с Украиной заложены в то время. Я с вами полностью здесь согласен, даже не вижу предмета для спора. Другое дело, что теперь нужно каким-то образом из этого выходить. И теперь из противников этого договора я вынужденно являюсь его сторонником, потому что сейчас разговор идет уже о совсем других вещах. О том, что на Украине сменились политические поколения и пришли люди, которые не хотят не то, что даже фальшивых слов о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, как это было в 90-е годы. Они не хотят вообще никакой России. Они хотят вступления в НАТО. Они явно пытаются сегодня ассимилировать русскоязычное население, выдавить русский язык как фактор, выдавить из исторической памяти годы совместной жизни русского и украинского народа, придумать свою собственную историю Украины. Я, например, доподлинно знаю, что президент Ющенко, он в этом отношении романтик, питающийся самыми разными мифами о происхождении Украины, от народа укр, трипольской культуре, как культуре протоукраинцев. Да мало ли чего думает по поводу прошлого украинского народа президент, который так восхищен никогда не существовавшими вещами. Но все это вместе, может быть, по отдельности это романтические утопии, а все это вместе выливается в очень реакционную идею национального государства в многонациональной стране. Государство, где все должны быть пострижены под одну гребенку и говорить должны на одном языке. Это очень далеко от демократии, которой клянутся те, кто выходил на Майдан в оранжевом цвете. Поэтому то, что касается сегодняшнего дня на Украине, это гораздо более серьезное испытание для России, чем все, что вообще происходит на пространстве СНГ. Украина самый крупный после России обломок бывшего Советского Союза, и сегодня многие извне Украины и изнутри Украины настроены сделать из нее какой-то такой непотопляемый авианосец, который будет бесконечно бороться против России, разрушать всякие ее попытки возродиться как великой державе.
Депутат Государственной Думы Андрей Савельев, замглавы Думского комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, отдает должное прозорливости Юлии Тимошенко.
Перспективы оранжевой коалиции очень шаткие в связи с тем, что коалиция несимметрична по энергии лидеров этой коалиции. Я думаю, что Юлия Тимошенко просто на голову выше всех своих союзников, и, соответственно, она предъявляет более жесткие требования для своей позиции. И думаю, что именно поэтому оранжевая коалиция не прочна. Эта игра будет продолжаться довольно долго. Может быть, кому-то кажется, что в этом-то и есть, собственно, демократическое правление, когда бесконечное переигрывание уже сыгранной партии происходит. Но я думаю, что это не так. Думаю, что все-таки, видимо, как Украина вышла из правового поля, она не может в него никак войти. И поэтому возникают сверхвысокие амбиции у отдельных политиков, возникают иллюзорные надежды, что новые выборы приведут к какому-то новому раскладу сил. Пока не сложится ситуация, когда президентом Украины станет действительно сильный политик. Я предполагаю, что все-таки рано или поздно Тимошенко станет президентом, и тогда все успокоится.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Уважаемый Константин, вы вот сказали, что нельзя влезать во внутренние дела Украины. Ну, спасибо. Но нельзя ли вот запретить хотя бы ввоз сала, как запретили ввоз кинзмараули из Грузии? Спасибо.
Я, кстати, ни слова не сказал о внутренних делах Украины, в которые нельзя влезать. Я считаю, что есть такие внутренние дела, которые не могут оставаться чисто внутренними, и во всем мире признано, что одним из таких внутренних вроде бы дел, которые касаются всех, являются права человека. И вот права человека, в том числе русского человека, для меня дороги и в России, и на Украине. И я думаю, что и я, и другие, да и государство российское будет вправе обращать на это внимание, при всем уважении к суверенитету и независимости Украины. Что касается запрета на ввоз сала, ну, это, наверное, больше образ. Я не думаю, что сало украинское нам угрожает. Хочу заметить, что у нас были ограничения, если говорить вот о сегодняшнем дне, на ввоз мясомолочной продукции с Украины, которые были вызваны известными ветеринарными причинами. Этот вопрос решался и решается. Есть и другие трения во взаимоотношениях торговых и ограничения. Есть торговые войны, когда не в интересах России бывает безбрежный импорт с Украины, скажем, сахарной свеклы. Это разрушает возможности наших производителей. Эти вопросы могли бы решаться в рамках единого экономического пространства, которое и было придумано для того, чтобы Украина нашла для себя возможность принять участие в усилиях по интеграции России, Белоруссии и Казахстана. Но то, что при Кучме начало осуществляться в последние годы, было, естественно, повернуто вспять после оранжевой революции. Сегодня этот проект фактически дышит на ладан. Я думаю, что мы должны его реанимировать и должны агитировать Украину простыми экономическими примерами, что доказывая ей, что ей выгодно быть в общем экономическом пространстве с Россией. Мы, во всяком случае, этим сегодня и занимались в городе Киеве, рассуждая на темы нефти и газа.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Приветствую всех говорящих и слушающих. Я вот как вижу по звонкам, штампы уже по поводу Украины как-то уже на людей не действует. Надо, наверное, какие-то другие придумывать уже приемы воздействия на умы россиян. Ведь они все-таки видят реальную борьбу политическую лидеров совершенно разных. И апелляция этих лидеров действительно к народу.
Как вы считаете, по каким сценариям может развиваться ситуация?
Ну, я выступал в наших газетах, в частности, в «Известиях» на прошлой неделе, анализируя возможные варианты после досрочных выборов, и нашел, что их всего 4 при нынешнем раскладе политических сил. Это, во-первых, та самая оранжевая коалиция, которая сейчас кажется свершившимся фактом. Проблемы этой коалиции мы уже назвали. Это проблемы неискренности союза между Тимошенко и Ющенко. А Ющенко является фактическим патроном нашей Украины, которая, собственно, и собирается вступить в этот политический брак с Юлией Тимошенко. Главное здесь это несогласие по вопросу о президентских выборах в 2009 году и плохой опыт совместного участия во власти после оранжевой революции, который привел через несколько месяцев к отставке Юлии Тимошенко в 2005 году. Бывшие друзья – это худшие враги. Вторая вариант развития событий – так называемая широкая коалиция «Наша Украина», «Партия регионов», казалось бы, идейно несовместимые политические силы, ну, может быть, еще блок Владимира Литвина. Это так называемая широкая коалиция, которую хотят многие, особенно в бизнес-сообществе, как панацеи, как рецепту от раскола Украины. Но курс этой коалиции явно будет противоречивый, и, конечно же, Юлия Тимошенко оседлает вовсю критику этой коалиции, как может быть и Компартия Украины, которая с другого фланга окажется за бортом. Накануне выборов 2009 года оппозиция будет набирать очки на несовершенстве широкой коалиции, на противоречиях ее курса, на обвинениях в предательстве одних западных, других российских идеалов. Третий вариант, который не исключен, это вариант все-таки досрочных выборов, поскольку весь этот ступор может привести к тому, что кто-то использует аргумент. Я бы назвал его аргументом номер 151. Такое количество депутатов может фактически, не приняв участие в сессии Верховной Рады, сделать ее недееспособной. Это уже было испробовано в августе, и я не вижу, почему любые политические силы, которые обладают такими мандатами, не могут к нему прибегнуть. А таким количеством мандатов в новом Верховной Раде обладают только партии регионов и блок Юлии Тимошенко. Вот они могут воспользоваться этим и подвести Верховную Раду к роспуску. Здесь открывается широта всяких возможностей, включая прямое президентское правление и прочие варианты. И последнее, ну просто для полноты картины. Это совершенно пока непросматриваемая фантастическая коалиция между партией регионов и блоком Юлии Тимошенко. Сегодня это никак не является предметом серьезного обсуждения, но все-таки хочу обратить внимание, вместе Юлия Тимошенко и ее силы и партия регионов обладают непростым, а конституционным большинством.
Спасибо большое. Напомню, что перспективу внесения кандидатуры Юлии Тимошенко в качестве премьер-министра на утверждение нового парламента мы обсуждали по телефону с депутатом Государственной Думы Константином Затулиным, директором Института стран СНГ, который находится сейчас в Киеве. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Михаил Касторов.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Вот эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.